Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я, как обычно, рассказываю, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о реакции Путина на мирные инициативы Трампа и об угрозе закрытия, которая нависла над Радио Свобода. После переговоров США и Украины на прошедшей неделе США продолжили обсуждать условия возможного перемирия с Россией. В Москве побывал спецпредставитель Трампа Стив Уитков. По его словам, его общение с Путиным было позитивным. При этом Путин продолжает выдвигать условия, которые Украина заведомо не готова выполнять, отмечает публицист Виктор Матизен.
Интернет переполнен сообщениями о предстоящих мирных переговорах с участием России и Украины. Читаю и никак не могу взять в толк, какого соглашения можно ожидать от сражающихся сторон, если каждая против каких-либо уступок другой. Россия в лице Путина не собирается возвращать взятые районы, Украина в лице Зеленского не намерена их уступать. Договоренность о временном прекращении огня, если и будет достигнута, лишь даст обеим странам возможность подготовиться к продолжению боевых действий. Если переговоры просто сорвутся, Трамп скажет: «Все видели, как я старался выполнить свое обещание установить мир, но эти русские, украинцы, восточные дикари ни на что не способны, кроме как драться, и займется присоединением Канады».
Непонятно также, какова роль Европы в готовящемся перемирии, отмечает на своем канале оппозиционный российский политолог Федор Крашенинников.
Обратите внимание, что в этой всей схеме нет Европы. Ну вот, то есть Россия, есть Трамп, ну, Америка, США, есть Украина. И вот, значит, США с Россией обсуждают о перемирии на каких-то условиях, а Европа? Европа, с одной стороны, говорит, что они и дальше будут поддерживать, значит, Украину. Европа продолжает настаивать на том, что, значит, войну нельзя завершать на условиях Путина. Европа продолжает говорить, что мы будем, значит, противостоять и так далее. И я вообще не очень понимаю, в каком положении теперь оказывается Украина, потому что у нее есть союзник США, ну, который вот сейчас вроде как снова союзник. Есть союзник Европа, и позиции между этими союзниками очень разные. То есть, если Украина встанет на позицию Трампа, то, по сути, она будет выглядеть, ну, довольно странно в глазах европейцев. То есть, мы тут за вас, значит, горой, а вы в решающий момент такие вжух и сделали все, как вам дядя Дональд сказал. Мы тут вообще как не при делах. Тем более, что Россия рада стараться, они всячески подчеркивают тезис, что нам вообще мнение Европы не интересно и нечем с ними разговаривать. Да? То есть, если как бы вот партия будет сыграна на троих, то есть Россия, США, Украина, то Европа окажется в глупом положении и обижена не только на США и Россию, но еще и на Украину. Потому что это вообще такое? Мы вам помогали, а вы в решающий момент все делали не как мы вам предлагали, а как вам другие предлагали. Хотя как предлагает Европа, не очень понятно.
Путин ответил на предложение Трампа о прекращении огня еще до переговоров с Уитковым. По его словам, он не против перемирия, но только такого, которое, цитата, «привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса». Конец цитаты. Многие в соцсетях шутили по этому поводу, что первоначальной причиной кризиса является сам Путин. О том, какие условия он выдвигает для заключения мира, пишет российский оппозиционный политолог Аббас Галямов.
На самом деле многие требования Путина очень легко отбиваются буквально на уровне здравого смысла. Хотите, чтобы Украина уменьшила свою армию? Отлично. А насколько вы готовы сократить свою? Требуете, чтобы в украинских выборах участвовали пророссийские политики? А готовы ли вы зарегистрировать в России проукраинскую партию? Требуете, чтобы во время перемирия Украина не вооружалась? Остановите свои оружейные заводы. Удивительно, что ни Украина, ни США, ни Европа этого не озвучивают.
Президент США кровно заинтересован в позитивном исходе этих переговоров, говорит на своем канале публицистка Юлия Латынина.
Очень важно, чтобы Трамп мог продемонстрировать какой-то успех. Первый успех самый важный, первый, блин, самый важный. И если окажется, что Трамп договорился с Путиным и уломал Путина, это такой козырь, после которого он может ходить, ну, повсюду от Канады до Газы со словами: смотрите, я сделал то, что обещал. Это очень важная вещь, которую Путин может дать Трампу.
Это дает Путину свободу маневра, но до известного предела, комментирует провластный российский политолог Михаил Комин.
Мне по-прежнему кажется, что Путин колеблется. С одной стороны, он хочет продолжать играть Трампом, разменивая его звонки и встречи делегации в Эр-Рияде на вполне осязаемые бонусы, типа раскачивания трансатлантического партнерства и большей нейтральности формулировок в совбезе ООН и официальной американской риторики по отношению к российскому вторжению в Украину. С другой стороны, Путин опасается, что если он просто согласится на прекращение огня без дополнительных условий, то не дожмет и Трампа, и Киев, и хотел бы выдавить из них дополнительные преимущества, которые гарантируют Кремлю, что сколько бы пауза ни продлилась, Москва возобновит войну с большим гандикапом, чем имела на момент прекращения огня.
Важный вопрос – это насколько Кремль вообще заинтересован в перемирии. Спешить Путину некуда, поскольку он уверен, что выигрывает на поле боя, комментирует руководитель экспертно-аналитического проекта «Риа Раша» Кирилл Рогов на канале «Бильд на русском».
В российском обществе возникло ощущение, что у России дела идут на поле боя неплохо, и тогда зачем нам особо спешить с миром. Ну и это российская официальная позиция, что мы находимся, что Россия находится в сильной позиции и не заинтересована в каком-то перемирии. Это Украина должна быть заинтересована в перемирии. В этом смысле вот эти вот предложения, которые согласованы были на украинско-американских переговорах, они являются неким выхлопом. Они скорее нужны для того, чтобы откатить в американско-украинских отношениях ситуацию назад к тому моменту, который был накануне встречи и скандала в овальном кабинете. Но это не реальные переговоры.
С другой стороны, на фоне отвоеванной у Украины Курской области вполне можно объявить и о перемирии. В конце недели Путин даже съездил туда лично, при том, что к линии фронта он не приближался всю войну и даже облачился в камуфляж, комментирует провластный российский политолог Алексей Наумов.
Вот вам теория касательно визита Владимира Путина в Курскую область. Очевидно, что оккупация украинцами части канонической российской территории – самый репутационно значимый вопрос на данный момент. Мощный визуальный посыл – президент в камуфляже, впервые ведь на публике, плюс впечатляющие успехи российской армии на этом направлении создают однозначную смысловую картину для общества. Россия сильна, Россия диктует правила, Россия достигает своих целей. На этом фоне вполне можно и попробовать изучить идею с 30-дневным перемирием. После Курского успеха это не будет восприниматься проявлением нерешительности.
Непонятно, как можно называть успехом занятие своей собственной территории, иронизирует проукраинский военный аналитик Сергей Ауслендер.
Все это подается, вот его визит. Курскую область, и непонятно вообще, кстати, где это происходит, это отдельная история, но его визит в Курскую область подается как образец какого-то невероятного героизма, вообще там высочайшего, просто потрясающе какого, но никто из них даже вот в своих умозаключениях этих дебильных не может пройти последний миллиметр. На 4-м году войны Путин приезжает на свою же собственную территорию поздравить военных с освобождением ее от украинских войск, которые пришли туда, потому что он начал эту войну. Вот простейший элементарный вывод, вот как-то у них у всех в голове не укладывается.
Если сравнивать это с успехами советской армии, получается как-то неубедительно, пишет публицист Андрей Десницкий.
Через 3 года после вторжения Гитлера в СССР уже были и успешная оборона Москвы, и Сталинград, и прорыв блокады Ленинграда, и Курск. Началось наступление в Беларуси, которое полностью разгромило группу армий «Центр» и докатилось до Балтики и Вислы. Можем повторить или наконец-то освободили Суджу, которую 3 года назад и не надо было ни от кого освобождать. Не хватит ли повторять?
В соцсетях фото и видео Путина в камуфляже произвели настоящий фурор. В военной форме он оказался максимально похож на пожилого охранника у входа в магазин, пишет Илья Шепелин.
Я сначала не понял. В новостях вчера показывали какого-то пожилого чоповца в Курской области. А сегодня на ТВ показали сюжеты о главной достопримечательности Суджи последнего года, местной пятерочке, которую освободили. Теперь выглядит так, будто по ней великан попрыгал. Но стало понятнее. Тот охранник на работу в пятерочку и приехал.
Эта аналогия широко разошлась по сетям. Но в этом камуфляжном визите многие видят скрытый смысл. Это значит, что Путин хочет воевать дальше. Комментирует на своем канале главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
Мне очень понравилось сравнение, что больше похож на охранника пятерочки. Это действительно так. Да-да-да, конкретно эта форма действительно похожа на охранника пятерочки, а не на самого богатого человека в мире, как считают некоторые аналитики. Но для него это важнейший жест. Я в этом не сомневаюсь, и не только для него. Я, видите, начинаю тут читать, как в 70-х годах кремлинологи в США, и, кстати, на радио «Свободы» между строк, ну, тут даже не особо между строк. Он показывает, что он, на войне, Б. На освобожденных территориях. Это самый показательный ответ, говорящий, как мне кажется, гораздо больше, чем дальнейшие его слова на следующий день во время там длинной разглагольствования с Лукашенко. Да? Вот эти все, ну, мы, в принципе, согласны на мир, но, я сейчас даже не буду перечислять всех этих, но это. Да ничего он не хочет, никаких перемирий.
Военный наряд внес дополнительную ясность в позицию Путина, пишет политический аналитик Сергей Шелин.
Похоже, те, кто допускали, что Путин все же согласится на выгодное перемирие, и я в том числе, недооценили его одержимость и веру в то, что теперь от Трампа можно требовать все. Уже вчера, когда он вылез в костюме разбойника, это был ответ на мирные предложения. Скандал в Белом доме внес ясность с американской стороны. Теперь правитель РФ внес ясность с российской. Остались европейская сторона и, главное, украинская.
Теперь многое зависит от того, как эти сигналы считает Трамп, комментирует главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Дальше в этой ситуации, конечно, ход за Трампом, потому что он может ответ Путина считать двумя прямо противоположными способами. Ну, двусмысленность в нем конструктивно заложена. Значит, во-первых, Трамп может сказать, что да, вот Путин на все согласен, теперь осталось просто снова надавить на Зеленского для того, чтобы Украина приняла некоторые условия Кремля. Ну, более-менее, опять же, капитулировал, потому что эти условия про это, потому что да, ведь Путин нам не говорит, что он собирается останавливать военную промышленность Российской Федерации, или свою армию сокращать, или проводить демобилизацию. Нет, все это он адресует только исключительно Украине. То есть фактически речь идет о разоружении под принуждением, что в конечном итоге опять же приведет к реализации путинских целей, которые мы с вами знаем прекрасно. Эти цели заключаются в том, чтобы, если не военным, то политическим путем получить контроль над Украиной по возможности целиком. Так вот, Трамп может услышать в словах Путина, что, в общем, все в порядке, осталось просто договорить с Зеленским. Я лично очень переживаю именно по поводу этого сценария, потому что в итоге мы можем снова в силу особенностей политики, которая делается теперь на таком высоком уровне, абсолютно на уровне личных каких-то пристрастий и не очень рациональных аргументов, мы можем получить ситуацию, когда просто Украину отдадут на растерзание Путину, оставят ее без оружия, оставят ее без пресловутых гарантий безопасности, и это будет такой мир, понимаете, который как бы к неизвестным последствиям приведет и для жителей Украины, и для России, и в принципе для мира в целом, заложит по большому счету бомбу под Европу и вообще под все происходящее.
Если Путин отвергнет все предложения американской администрации, США могут с чистой совестью усилить давление на Путина, пишет публицист Альфред Кох.
У Украины и Европы в случае провала инициативы о прекращении огня будет абсолютно честная позиция. Мы поддержали эту инициативу, и не наша вина, что она была отвергнута. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как продолжать сопротивление агрессору. Трампу будет тяжелее, поскольку это была его инициатива. И он явным образом фактически принудил Украину ее поддержать. И оказалось, что все это было зря, поскольку инициатива провалилась. Выглядит чрезвычайно глупо и требует немедленной сатисфакции. Начинать свое президентство с такого щелчка по носу – это не то, чего хотел бы Трамп и его команда. Соответственно, можно предположить, что реакция будет резко антипутинской. Я не знаю, что там на уме у Путина, но его мысль о том, что нельзя крысу загонять в угол, она ведь в обе стороны работает. И если он в роли такой загнанной в угол крысы видит только себя, то это он зря. На отчаянные шаги способен не только он, и Украина это не раз доказывала. А если он откажется от мирной инициативы Трампа, то он загоняет в эту позицию и его. Как говорится, широко шагаешь, штаны порвешь. Так что лучше бы ему не испытывать судьбу и согласиться на прекращение огня. Лично мне так кажется.
Вопрос, есть ли у Трампа рычаги давления на Россию, по-прежнему вызывает споры. Выдвигать ультиматумы мало, нужно иметь план их осуществления, комментирует российский экономический аналитик Михаил Крутихин на канале «Форум Свободной России».
Я очень опасаюсь, что здесь же в отношении России получится то же самое, что в отношении Хамас, в отношении иранской ядерной программы и всего остального. Вот он останавливается на этом и говорит: «О, я же бизнесмен, я войн не начинаю, я предлагаю». А зачем угрожал-то тогда? Вот в этих ультиматумах есть две части. Есть часть, которая говорит: вот как вам будет хорошо, если вы сделку со мной заключите. И вторая эта часть: вам будет очень плохо, если не заключите. Они заключают, а где плохо-то? Вот вторая часть у него, в его ультиматумах, она страшно, ну, далека от осуществления.
Многие проукраинские комментаторы придерживаются мнения, что администрация США будет давить на ту сторону, на которую давить проще, то есть на Украину. Андрей Никулин.
Трампа не смущает прямой отказ Путина от прекращения огня. Трамп должен вывернуться и представить его как согласие. Ему нужен прогресс в мирных переговорах, но у него нет рычагов, чтобы принудить к уступкам Путина, но есть рычаги, чтобы принуждать к уступкам Украину. И он будет заниматься именно этим.
Евгений Доможиров.
Украину усиленно толкают к Минску-3, на который сам Путин вполне готов. Перемирие по нынешней линии боевого столкновения его вполне устроит, так как легче продается, как победа внутри России, и он будет торговаться только вокруг миротворцев, чтобы потом было легче начать новую войну. Точнее сказать, новую фазу старой войны, ведущейся уже 12-й год.
Трамп заявил, что во вторник поговорит с Путиным об окончании войны. «Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, а может быть и нет», — сказал он. По его словам, он собирается обсуждать с Путиным землю и электростанции. Видимо, речь в том числе о Запорожской АЭС, комментирует военный аналитик Ян Матвеев на канале «Популярная политика».
Интересно, что в своем разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп сказал, что идет обсуждение территориальных уступок, и в частности вопрос о большой электростанции. Ну, очевидно, речь идет о Запорожской атомной станции, которую сейчас контролирует Россия. И тут есть два важных нюанса. Во-первых, раз Трамп об этом говорит, значит, есть принципиальная возможность Украине вернуть какие-то свои земли, а не только отдавать. Во-вторых, видимо, речь о передаче Путину всей Запорожской области не идет. Ну, иначе и Запорожскую АЭС было бы не вернуть, что тогда обсуждать.
А пока идут эти обсуждения, Россия продолжает атаковать Украину. В ночь с 16 на 17 марта в украинское небо были запущены 174 российских ударных беспилотника. Украинские власти сообщают, что пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская области. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В последние дни одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях стала «Радио Свобода». В субботу стало известно, что финансирование нашей организации остановлено. Я хочу поблагодарить всех комментаторов, которые сейчас выражают нам поддержку. Многие, как выяснилось, считают нашу работу нужной и важной. Например, журналист Илья Барабанов.
Месяц назад, когда я уезжал в отпуск, новый старый американский президент обещал за 30 дней остановить войну. Спустя эти 30 дней война продолжается, а останавливает он вещание «Свобода», «Настоящего времени», «Системы», «Голоса Америки» и многих других важных проектов.
Изданиям, которые освещают сложные и часто непопулярные темы, сложно рассчитывать только на поддержку со стороны подписчиков, пишет российский оппозиционер Андрей Пивоваров.
Вижу комментарии, где люди радуются возможному полному закрытию «Радио Свободы» и «Голоса Америки», что рынок все решит, если СМИ интересно, пусть живет на подписке. Пишут это, как правило, те, кто сам контент не производит, а обрабатывает. Удобно взять чужое расследование или статью, на которую ушли дни или даже месяцы работы, добавить ехидный комментарий, пару картинок, и вот уже свой пост или видео готовы. Аудитория собрана, иногда даже монетизирована. Многие тексты и расследования никогда не окупятся. Как не окупятся материалы о пикетах, пытках, экологических проблемах или о том, что политзека снова отправили в ШИЗО. Это не набирает миллионы просмотров, под которые купят рекламу. Да, оба этих медиа финансировались правительством США. Но вспомните, было ли там откровенное вранье, травля оппонентов, разжигание ненависти? Жаль, что может произойти полное закрытие этих медиа. Считаю это серьезной ошибкой нынешней американской администрации.
Многие уверены, что медиа, которые финансируются государством, должны отражать официальную точку зрения. Это порочная логика, пишет журналистка Ксения Лученко.
Свобода слова – общественное благо. Медиа может быть бизнесом в нормальные, спокойные времена, но таковых почти не было на нашей памяти и уж точно не будет в обозримом будущем. Есть великие проекты, которые окупаются, но они не занимаются, например, расследованиями или производством документальных фильмов. Это дорого. И ни один нормальный грантодатель никогда не заказывает музыку. Достаточно того, что это медиа, которая работает по стандартам, есть исходное совпадение ценностей. Права человека, независимость и гуманизм входят в этот общий набор. Плюс некоторые количественные показатели. Никто не хочет отапливать улицу. Вульгарное понимание, что Трамп имеет право содержать то, что он хочет, вообще даже комментировать не хочу. Это не его личный кошелек.
Некоторые российские комментаторы вспоминают, как со свободными СМИ расправлялся Путин. Об этом говорит на канале Игоря Нулгрэм публицист Александр Гольдфарб.
То, что мы видим происходящее с «Голосом Америки» и с «Радио Свободы», удивительное дежавю. Да? Оно напоминает мне, например, то, что происходило в Москве в 2000 году, когда пришел Путин, начал с того, что устроил маски-шоу на НТВ, на странном ТВ, захватил НТВ, потом раскулачил Березовского на Первом канале и постепенно взял под контроль все электронные СМИ, или почти все, а потом уже и печатные СМИ, и параллельно с этим он построил Думу и так далее.
О важности свободы слова пишет украинский публицист Юрий Касьянов.
Судя по комментариям, многие подписчики не считают свободу слова фундаментальной ценностью, а демократию важной. Закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода» огорчило немногих, зато многие написали, что так и надо соросятам, что правды за государственные деньги не бывает, и что «Голоса» — это пережиток холодной войны, а теперь другие времена, есть ТикТок, этого достаточно. Многих больше волнует, будут ли американцы и дальше давать оружие и деньги, удастся ли Трампу остановить войну и какие инвестиции получит Украина в мирное время. Однако свобода слова и демократия, даже если вы ими не пользуетесь и они вам не нужны, это история, в частности, о мире и деньгах, к которым вы стремитесь. Ибо если Америка превратится в автократию, в которой нет свободы слова и демократии, то такой Америке Украина не нужна, Европа не нужна, и нас с вами, и тех, кто слушал «Голоса» с детства, и тех, кто никогда не интересовался вашей глупой политикой, ожидает поглощение Российской империи. Возможно, для вас, тех, кто не любит демократию и свободу слова, это не так уж плохо. Главное, чтобы в Сочи на море можно было уехать. А для меня – нет.
Обвинять «Радио Свободы» и «Голос Америки» в том, что они следуют интересам только одной из американских партий, было бы сложно даже с чисто формальной точки зрения, комментирует американистка Александра Филипенко на канале «Живой гвоздь».
Посмотрите на протяжении истории и «Радио Свободы», и «Голоса Америки», как часто менялась власть в США, как часто менялась власть в Вашингтоне. Не только Белый дом, и Конгресс тоже. Конечно же, это далеко не только демократы, это демократы, республиканцы. Это вообще эти структуры внепартийные. Они могут быть, они деньги получают государственные, но они не имеют отношения к какой-то определенной партии, демократической или республиканской. Ну вот они действуют, работают как независимые СМИ, точно так же конкурируют как независимые СМИ с другими СМИ абсолютно. Они независимы от конкретных каких-то идеологических установок. У них не меняется, скажем так, редакционная политика в зависимости от того, кто пришел к власти, демократы или республиканцы. Еще и в Конгрессе, там, например, нужно еще деньги-то Конгресс вообще-то дает. То есть это надо следить каждые 2 года, получается. Каждые промежуточные выборы менять, видимо, редакционную политику. Нет, такого, конечно же, не происходит. Поэтому это просто в рамках той самой мягкой силы США. Ведь в основном и «Радио Свободы», и «Голос Америки» работают в тех местах, где очень сложно свободным медиа, где ограничиваются права, где ограничивается голос тех самых свободных медиа. И это в основном тоталитарные государства, это в основном государства, где независимой журналистики нет практически. Потому что что сейчас? Вот отличный пример в России сейчас. Даже поддержка, одна лишь поддержка, финансовая поддержка «Радио Свобода» или «Настоящего времени» — это уже все, это уголовное дело. И действительно, ведь это нежелательные организации. То есть каким образом они могут существовать вне, скажем так, вот этой поддержки, которая не партийная, она просто вот выдается на медиа, действительно, на то, чтобы работали эти медиа.
Отказ в финансировании «Радио Свобода» — это отказ от мягкой силы США, комментирует публицист Кирилл Ляц.
Попытка уничтожения Трампом «Радио Свобода» «Свободной Европы» не только печальное, но и эпохальное событие. Россия не перестала быть империей зла, но США больше не империя добра, и сеять доброе вечное не собирается. Из России эта радиостанция была изгнана несколько лет назад и объявлена всеми плохими словами. Хотя, как мы помним, кто-то помнит, Ельцин подарил станции помещение на углу Дмитровки и Садового кольца.
Конечно, не все комментаторы выражают «Радио Свобода» поддержку. Критиков тоже достаточно. Некоторые из их аргументов уже звучали в комментариях, которые мы процитировали до этого. Самую оригинальную претензию высказал прокремлевский политолог Сергей Марков.
В эфирах «Радио Свобода» и «Голоса Америки» политолога Маркова нет много лет. Значит, он там в черных списках. Значит, эти СМИ против свободы. Значит, правильно их Трамп прикрывает.
Это, мягко говоря, несправедливо, потому что постоянные слушатели нашей рубрики знают, что мы довольно часто цитируем политолога Маркова. А что до эфиров, интересно, как он собирался выходить в эфир нежелательной организации, рискуя уголовным делом за ее поддержку. Очевидно, что закрытие такой организации, как «Радио Свобода», это большой подарок Кремлю, комментирует на своем канале главный редактор издания «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Знаете, я в одном не сомневаюсь. Вот кто будет этому очень рад и прям в полном восторге, и кого это полностью целиком устраивает, практически не сомневаюсь, и реакция чья будет максимально положительна, так это российских властей. Для них «Радио Свобода» — это такое медиа холодной войны, глубоко враждебные всегда к Кремлю, к режиму, и в этом отношении, я думаю, они в полном восторге.
То, что сейчас происходит, меняет мир к худшему, пишут публицисты. Аркадий Дубнов.
Исчезновение «Голоса Америки» и «Радио Свобода», безусловно, не сделает Америку снова великой, а мир лучше. Они просто станут другими. Но страшная мысль закрадывается. А что, если Америка и мир того заслуживают?
Николай Митрохин.
Будет очень жаль, если эти информационные и культурные проекты прекратят свое существование. Действительно, это кость, брошенная президентом США диктатурам на всей планете. И вряд ли она приведет к миру или хотя бы чему-то позитивному. Скорее всего, уже в скором времени эти организации придется воссоздавать заново. И, надеюсь, бюджет у них будет куда больше нынешнего. Как выяснилось, неожиданно скудного.
Я надеюсь, что у меня и у моих коллег будет возможность продолжить свою работу. И еще раз спасибо вам за поддержку, если вы слушаете нас и читаете в это непростое для нас время. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Я продолжаю два раза в неделю рассказывать вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. До скорой встречи!